прочитаем несколько текстов сегодня утром. Мы находимся в 12 главе послания Римлянам. Еще раз прочитаем для нашей памяти этот стих 1. Апостол Павел пишет: «Итак, братья мои», ссылаясь на 36 стих здесь 11 главы, который говорит нам за Бога, что все из Него, им все, Ему все принадлежит, вся слава во веки. Апостол Павел пишет: «Умоляю я вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши Богу в жертву, жертву живую, жертву святую, жертву богоугодную, ибо это ваше разумное служение». Обратите внимание еще на несколько текстов послания к евреям, 13 глава, говоря о жертве, тут писатель пишет, говорит: «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст наших, прославляющих имя Его. И не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». И еще один текст из первого послания Петра, 2 глава, 5 стих, 9 стих, в 5 стихе апостол Петр пишет: «И сами вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 9 стих: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди святые, в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Жертва и приносящие жертву. Я уже несколько воскресений, мы остановились на этом первом стихе, 12 главе, главы, где апостол Павел говорит о нашей жертвенности. То, что мы обязаны Богу посвятить и принести в жертву. Но в Старом Завете, когда мы говорим за жертвы, помните, мы как-то проходили пару лет тому назад книгу Левит. Там описаны много разных жертв, которые верующие люди в то время должны были приносить Господу. Жертва всегда связана с тем, который приносит ее или представляет ее перед Богом. «Умоляю вас, братья, представьте себя Богу в жертву». Представьте, это говорит о том, чтобы мы принесли и представили ее перед Богом. Жертва, когда дается Богу, приносится Богу, она принадлежит Богу, и она остается у Бога. Мы ее с собой уже домой не забираем. Первые 11 глав этого послания апостол Павел открывает нам благую весть, Евангелие. А теперь, начиная с 12 главы, он начинает дискуссию или начинает нас учить, как мы должны взять эти духовные истины и проявлять их в нашей жизни. Какой вывод мы должны сделать из всего того, что мы до сих пор научились в этом послании. Самый главный принцип, самая главная, важная духовная истина, которую здесь мы находим в этом первом тексте, первом стихе этой главы, она суммирует нам всю нашу жизнь, как верующих людей. Это та идея, та мысль, что мы не свои, но мы принадлежим Богу. Почему? Потому что Бог нас искупил. Бог искупил нас драгоценной, неисчислимой ценою. Та цена, которую нельзя оценить. Этой ценою Бог искупил нас. Какая была эта цена? Эта цена была жизнь, которая проявилась в крови Его Сына Иисуса Христа. В Старом Завете, когда Господь учил народ свой за жертву, Он говорил, что жизнь заключается в крови. Когда кровь проливается, то жизнь оставляет живущего. Правда? И апостол Павел здесь говорит нам, что самое минимум, самое наименьшее, что мы можем Богу отдать ради Его жертвы нам, это является себя полностью если можно так символ такой сделать, положить себя на жертвенник перед Господом. Правда? Что апостол Павел здесь учит нас и призывает нас и умоляет нас, что мы должны Богу отдать и представить? Наше тело. Правда? Мы когда говорим за наше тело, то мы понимаем, что наше тело, оно тленное. Правда? Оно склонность имеет к греху. Наше тело, оно еще не полностью спасено. Новое тело когда-то мы получим, которое уже не будет иметь склонность к греху, не будет тянуть его грешить. Но вот это грешное тело, в котором живет наш новый духовный возрожденный дух человек, оно склонность имеет к греху. И мы должны его порабощать, и мы должны его в жертву приносить и умерщвлять. Шестая глава послания Римлянам учит нас. Все наши члены, которые склонность имеют к греху, похоть глаз, очей, правда, похоть жизни, стремления, желания, которые мирские, любить мирское, это все мы должны в жертву Богу отдать. И тогда наша жизнь, тогда она становится благоугодная жертва перед Господом. Но это тленное тело, в котором мы живем, оно когда-то умрет. Бог сказал Адаму, я тебя сотворил из праха, и в прах ты возвратишься. Пойдите на кладбище, там уже все растлело, правда? Но это тело, оно когда-то в день воскресения, воскресения праведных, в первое воскресение написано. В день восхищения церкви, если мы доживем до того дня, это тело воскреснет и будет новым телом. Но до тех пор, пока мы живем в этом грешном теле, мы должны иметь победу над ним, мы должны господствовать над ним, чтобы не одно господствовало над нами, но чтобы мы имели победу над тем грехом, который старается проявляться в этом теле нашем. И ради того, чтобы благая весть, ради того, чтобы Евангелие было видно в нашей жизни, мы должны его знать. Апостол Павел пишет, вы знаете. Мы имеем эти духовные истины, мы познали его. А во-вторых, мы должны его понимать. Чтобы понимать его, мы должны копаться, углубляться в нем. Все Писание дано нам. Оно богодохновенное. Мы должны углубляться в нем, мы должны познавать его и применять его в нашей жизни. Как это делается? Это делается через послушание. Если мы не послушны этому слову, то это Евангелие или сила благовествования, о которой апостол Павел говорит, оно имеет силу трансформировать нашу жизнь. Если мы не подчиняемся ему, если мы не послушны ему, то никакой пользы не будет нам это знание. Правда? Его надо знать, его надо понимать, его надо практиковать. Давайте повторим эти слова. Его нужно знать, его нужно понимать, его нужно практиковать. Правда? Можем запомнить эти три слова. В ежедневной нашей, как сказать, если вы понимаете слово аппликация, принятие в нашей жизни – оно имеет эффект на все аспекты нашей жизни. Когда мы лежим, как Давид говорит, когда мы встаем, когда мы выходим, когда мы приходим, когда мы ложимся, когда мы говорим, когда мы размышляем. Второй стих здесь апостол Павел будет говорить нам за наши размышления. Наше тело представить Господу – это одна жертва, но разум наш – это часть нашего тела, где детально апостол Павел будет нам во втором стихе здесь говорить. Но все аспекты нашей жизни должны касаться Евангелия, трансформироваться. То во Христе, тот новая тварь, все старое прошло, теперь все новое. Бог новое сотворил в нашей жизни. Наши все аспекты нашей жизни включают наши отношения. В первую очередь, в первом стихе здесь апостол Павел говорит нам, первый и второй стих, о нашем отношении с Богом. Оно новое, Это новый человек, наш новый дух, который с Богом имеет общение. В третьем стихе, тут дальше апостол Павел начинает говорить нам, как мы о себе должны думать. И верующий, возрожденный человек, который знает, понимает и практикует Евангелие, он о себе иначе думает, чем до уверования, не так ли? Так что мы имеем новое отношение сами с собою. Как мы видим себя и как мы размышляем о себе. Не думайте о себе больше или выше, чем надобно. Есть уровень, как мы должны думать о себе. И дальше, начиная с 4 стиха по конец этой главы, и дальше 13, 14, 15, 16 глава, апостол Павел учит нас, как наши отношения с другими людьми должны проявляться в нашей жизни. И все люди делятся на две группы, верующие люди, неверующие люди. Как мы должны поступать друг с другом, с братьями, с сестрами в церкви? Как мы должны поступать с теми, которые вне церкви, те люди, которые не знают Господа? Когда мы говорим за свою жертвенность или за жертву, когда мы посвящаем себя Господу, то есть разные аспекты, и сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на 5 разных жертв, которые мы можем сделать для Господа, которые мы находим в Слове Господнем. Во-первых, наше тело, правда? Потом дальше мы будем видеть еще другие аспекты. И самое важное, самое главное будет наше посвящение на благовествование Евангелия. На великое поручение, которое Господь призвал нас. И Слово Господне это называет нашей жертвенностью. Мы, правда, когда говорим за евангелизацию, мы редко думаем за евангелизацию в контексте жертвы. Но это является наше полное посвящение на это дело, которому Господь призвал нас. Итак, в этом первом стихе мы уже несколько воскресений говорим за призыв, который апостол Павел, или более точно, Господь через Слово Свое, через своего апостола Павла призывает нас к святой жизни. Святость – это то, что несравнимо с миром, это то, что отрезано от мира, это то, что в контраст с тем, что мы в мире находим. Жизнь верующего человека – это является жизнь хвалы и жизнь богопоклонения, как мы читали послание римлянам и брат Бартанчук пару лет тому назад серию имел на это. Мы, если вы помните, за нашу хвалу, уст наших, правда? В Старом Завете, особенно когда мы читаем книгу Исход, книга Левит, когда Господь вывел народ свой из Египта, то Он им в книге Левит дал целый список разных жертв, которые они могли приносить Ему. И это были внешние символы внутреннего ихнего отношения к Богу. Когда еврей хотел проявить Господу хвалу, поклониться Господу, эта искренность, которая была в середине его, в сердце его, она внешне проявлялась в той жертве, которую он приносил Господу. Или овцу, или тельца, или вола, что это не было. И жертвы были очень важная, весьма важная часть жизни Израиля. Не только тогда, когда храм был построен при Соломоне, но даже раньше, когда они еще в пустыне были, когда они перед горой Синай стояли, и когда Господь им дал поручение, как они должны были это делать. И постоянное изливание крови. Каждый раз они жертву приносили, и кровь лилась. И эта кровь, это было ежедневное напоминание израильскому народу, что они не свои, а они куплены, они искуплены кровью того Агнца, которые были помазаны косяки двери. Правда? Они были народ, которые были взяты в удел Господом, приняты Господом. Господь сказал в тот вечер: «Я вас искуплю, я вас выведу, я вас возьму себе в народ. Вы будете моим народом, я буду вашим Богом». Это был народ, который имел завет с Богом. Мы понимаем слово «завет». Это контракт. Это то, что Бог обещает сделать своим народом. Это то, что обязывает народ жить и ходить свято перед Богом. И этот народ, который имел завет с Богом, это был святой народ, святое священство. Священники. Кто был или какое колено было избрано быть священниками? Левиты. Помните, что они были полностью посвящены на какую работу? Вести народ в богопоклонение или к святости своей жизни примером, правда? Они были лидеры, они были впереди. И за ними народ должен был идти по ихним следам или по ихнему примеру. Но они были 100% преданы, посвящены. Помните, мы, когда книгу «Исход» Левит читали, была особенная молитва посвящения Аарона, Левит, его сыновей, на служение. Когда они вошли в обетованную землю, и когда Иисус Навин делил землю, какую часть земли, какую территорию получили левиты? Абсолютно ничего, брат говорит, правильно. Они не только были полностью посвящены на служение, на богопоклонение Богу, но они были полностью зависимы от пожертвования народа. Их ежедневное пропитание, их ежедневный хлеб, хлеб насущный приходил от жертвенности народа. И это для нас пример. Если мы себя, наше тело, нашу жизнь полностью посвятим Господу на богопоклонение, на служение, Бог верен, который обещал нас, начавший новое дело в нашей жизни, доведет нас и окончит. Он будет верен. Но эта кровь, которая лилась, она ежедневно напоминала народу, что они избранный народ, они искупленный народ, они народ, который имеет завет с Богом, и они народ, который призван к святой жизни, в пример, в свет окружающему народу. Иосиф, историк знаменитый, говорит, что он там описывает, что во времена Иисуса Христа пасхальный праздник, когда собирался почти практически весь израильский народ в Израиль, в жертву пасхальную. И помните, каждая семья должна была свою овцу принести в жертву. Приносилось около 250 тысяч жертв. Вы можете себе представить, сколько там крови лилось? Вы можете себе представить, что Иерусалим – это на самой высокой горе в Израиле, и на самой высокой точке этой горы был построен храм. И это было то место, где Бог сказал Аврааму: «Возьми и принеси здесь, на этой горе, куда я тебя приведу, сына твоего Исаака, в жертву для меня». Это то самое место. И задняя сторона, там, где в сегодняшнее время, если кто видел картины Израиля, там, где плачущая стена, там был скала была, где резко вниз было, можно было, скала была там. И эти жертвы, когда там приносились, там, когда был храм построен, там специально было от жертвенника, где приносились жертвы, было сделано, вырезано такой вылив, чтобы эта вся кровь стекала в ручеек, который назывался Кедронский река. Потом она, наверное, выходит. И это та Кедронская речка, через которую Господь переступил или прошел, когда Он шел в Гефсиманский сад своими учениками. И следующий же день, в тот день, когда Иисус Христос на кресте умирал, стекала кровь вот этих всех жертв. И Иосиф пишет, что эта река становилась как пурпур. Река крови. В Новом Завете жертва Иисуса Христа полностью для нас выполнила, исполнила то, которое все старозаветные жертвы показывали символически наперед. На Мессию, на Иисуса Христа, который придет. 9 глава послания к евреям. Посмотрите на 12 стих. Не кровью козлов и тельцов, но своею кровью однажды вошел Иисус Христос в святилище и обрел для нас вечное искупление. Жертва Иисуса Христа, она была достаточно и сильнее всех жертв козлов и овец, которые за всю историю израильского были принесены в жертву. Дальше 10 глава, та же самая тема. Мы здесь читаем 14 стих. «Ибо Он, Иисус Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Это говорится о нас. Он нас освятил. Он искупил нас своей жертвой, своей кровью. В Старом Завете Бог требовал, чтобы народ приносил Ему в жертву скот, овец, козлов и так далее. В Новом Завете Бог уже жертв от нас, зверей, не требует. А наоборот, от своего искупленного народа, от нас Бог желает и требует, и просит нас, чтобы мы в жертву принесли вот это тело наше. Чтобы мы не жили для себя, но чтобы мы его посвятили, 6 глава Римлянам, в орудие, в инструмент, в руки Божьи, которые он мог бы потреблять для своей славы. В Старом Завете, когда искренно верующий еврей желал принести жертву Господу, кто убивал этого или эту жертву? Священник. Еврей мог принести овцу, вола, жертву любую. И он только символически свои руки возлагал на эту жертву. Но священник брал нож, орудие и заколол эту жертву. В контраст, в Новом Завете, приносящий жертву, и сама жертва – это та же самая личность. Господь призывает здесь, чтобы мы себя представили пред Ним, отдали себя, посвятили себя в жертву, сами себя принесли в жертву Богу здесь. Это не говорит за неверующего человека, которого Бог спасает, а это говорит за нас, за нашу обязанность, ответственность нашу, это к чему Бог нас призывает. Мы только что прочитали текст апостола Петра. Апостол Петр пишет: «Вы все святое священство». В Новом Завете все верующие люди, каждый из нас является достойным священником, который может принести эту жертву перед Господом. В Старом Завете в храм войти только могли священники. Приносящий жертву не мог переступить и войти в храм. Он оставался вне храма, там, где жертвенник был, там, где жертва его была. А кровь анца священник выносил в храм. Но даже священники, их тысячи-тысячи было, они не могли входить в самую внутреннюю часть храма, к которое называлось «Самое святое место». Это там, где было, был ковчег завета, где были скрижали закона, где была манна. Там, где была золотая крышка, которая покрывала ковчег завета, который назывался «Место милости». Туда мог ходить один раз в год первосвященник, самый высокий, избранный. И это было из дома Ааронова. Не только из этого колена левита, но с определенного избранного Богом семейства. И первосвященник в первую очередь должен был себя очистить, скупаться, одеть особенные святые одежды, которые 28 глава, книга «Исход» читаем. Господь говорит Моисею: приготовь Аарону, священникам, сынам его, святую одежду, особенную, которую он одевал только тогда, когда он приносил кровь Анца в присутствие Господне. Это внешне показывало, что он очищенный. Уж если он туда войдет, Господь мог его казнить. И мы имеем пример сыновья Аароновы, которые вошли туда, и Господь их убил. Уже недостойно, недостойным огнем туда вошли. Но один раз в год первосвященник имел авторитет и привилегию принести кровь туда и окропить место милости. В Новом Завете каждый из нас теперь священник. И не мы окропляем место милости, а Иисус Христос жертвой Своей взял Свою кровь и окропил нас, и очистил нас кропление Своей кровью. Результат, 10 глава. Послание евреям, посмотрите, что здесь писатель пишет, 19 и 20 стих. «Итак, братья мои, мы имеем теперь дерзновение, смелость имеем входить во святилище». Каждый из нас теперь, как священник, имеет право приходить в присутствие святое Бога, там, где Бог живет и существует, и приносить Ему жертву, которая святая, живая, благоугодная Богу, которую Бог принимает. В Старом Завете Бог бы нас убил, если бы мы с таким дерзновением вошли в Его присутствие. Но теперь, будучи очищены кровью Иисуса Христа, здесь написано, мы вошли в это святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым, живым, который Иисус Христос вновь открыл нам через завесу, которая есть Его плоть. Тело Иисуса Христа, которое было ломимо, пронзенное на кресте, прибито ко кресту. Вот это дает нам дерзновение входить в присутствие Господне и представлять свое тело на употребление в Его руки, чтобы Он прославился через нашу жизнь. Мы не только имеем дерзновение, 19 стих, 22 стих, посмотрите, говорится, да, приступаем мы с искренним сердцем, очистившие сердца от порочной совести и мывшие тело водою чистой. Мы можем полною верой приходить в присутствие Господне. О чем это нам говорит? Это говорит за то уверенность, которую мы имеем в совершенное. Совершенное искупление, которое Господь совершил ради нас. Это то, что мы последние два воскресенья в 8 главе послания Римлянам, брат нам читает, говорит, церковь имеет уверенность в той жертве, которую Иисус Христос проявил ради нас, и ничего не может отлучить нас от любви Иисуса Христа. Мы имеем дерзновение, мы имеем уверенность в этом. Не сомневайтесь в этом, братья и сестры. Слово Господне ясно нам говорит, с полной верой приходить, с дерзновением в присутствие Иисуса Христа. Дальше 23 стих. Будем держаться этого исповедания, упования нашего, как? Неуклонно. Другими словами, без любого сомнения. Уверенно. Когда апостол Петр пишет, говорит, вы святое священство, священники. Правда? Есть разница между священником и святым священником? Да, есть. В таком смысле. В первом стихе, там, в пятом стихе мы читали, что мы святое священство. Дальше говорится, вы царское священство. Вы видите разницу здесь? Святое – это то, что Бог избрал и отделил, и отрезал от мира. Бог нас избрал, спас, искупил нас, и теперь желает, чтобы мы жили свято перед Ним. Будьте святы, так как я святой, Господь говорит, правда? Святость – это говорит нам за то, что Бог сделал для нас. Он избрал нас. Царство – это говорит о том, что мы принадлежим Ему. Мы часть Его царства. И были священники, каждый царь имел своего определенного священника, который ради его был как посредник между им и Богом и приносил его семейные жертвы для него. Почти все цари имели таких. Когда Господь Израилю говорит, я вас выведу из Египта, и вы будете моим народом. Они стали народом Господним. Мы священники, которых Бог избрал, сделал нас святыми, чтобы мы служили Господу. Но мы царское священство в том смысле, что Бог нас усыновил. Мы стали часть Его семьи. Он стал нашим духовным отцом, а мы стали Его духовными детьми. И не только это, но мы стали участники или мы стали наследниками всех духовных благословений, которые Бог имеет и предоставил для нас. Мы не только это, но мы стали сонаследники с Иисусом Христом всех духовных благословений, которые Господь имеет для нас. И в этом смысле мы святые, потому что мы свою жизнь, свое тело, наши все члены, второй стих, наш разум, мы только что пели гимн, все посвяти Иисусу. Другой гимн мы пели, глаза, ноги, руки, все, 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 правда, все посвящено. В этом смысле мы святые, когда мы посвящаем себя Господу. Но в царском смысле, братья и сестры, мы принадлежим царю. Мы взяты ему в удел. В удел это обозначает принадлежать. Как святые священники, мы предаем себя или мы посвящаем себя служить Богу. Но как дети Божии, мы служим Богу, как те, которые принадлежат Ему. Я уже упомянул, что священники в Старом Завете имели особенную одежду, правда? Если мы сегодня говорим слово «священник», мы сразу имеем в своем помышлении или в разуме нашем мы думаем или за священника в католической или православной церкви, правда? И когда мы думаем о нем, мы видим эту картину, человек одет в особенную одежду, когда он стоит перед народом и служит Господу, правда? Но эта картина, это старозаветная картина. В Новом Завете каждый из нас является священником, который призван и который обязан прийти и служить совместно Господу. Если вы пойдете в православную или католическую церковь, там священники впереди исполняют служение, а народ стоит немножко сзади, правда? Это не новозаветная картина богопоклонения. Новозаветное богопоклонение – это является, что каждый из нас, как священник, пришли и себя представили в жертву Господу. Видите разницу между старозаветным священником, который был посредник между тем, который приносил овцу в жертву, и Богом.
В Новом Завете мы сами себя в эту жертву, наше тело, приносим Господу, посвящаем Ему. И вот эта одежда, рызы, которые священник одевал, это просто была поверхностная красота. 28 глава, Исход, 2 стих, говорится, это было для славы и благолепия, вот эта одежда. Когда мы смотрим, насколько оно было красивое. Даже сейчас, если вы посмотрите, когда Папа Римский или еще другой священник одевается, все свои наряды, это красиво смотреть, правда? Правда. Но это должно было показывать внутренность, правда? Вспомните еще пример Давида, 1 Паралипоменон 15:27, когда он устроил, чтобы ковчег привезли в Иерусалим. Как там написано, в чем был одет Давид? В ту одежду, в которой он пас овец своих у отца своего? Абсолютно нет. Написано, что он был в льняной одежде одет, и сверху того у него был льняной ефод. Говорится, все певцы, все левиты были одеты особенно, когда они пели перед Господом. И весь народ, когда приходил поклоняться Господу, их внешняя одежда должна была показывать то, что в сердце в нем. И мы, может быть, не так уж много обращаем внимание на нашу одежду, братья и сестры, но я хочу, чтобы мы подумали о том, что как мы выглядим, когда мы приходим в Дом Господень, сюда, сегодня, это является наше выражение, как мы понимаем наше присутствие перед Богом. Ведь мы ходим перед Господом ежеминутно, ежесекундно, все дни нашей жизни, не только воскресное утро, когда мы сюда пришли. Правда? Для меня личное мое понимание, что святая одежда, она в том смысле, что я ее не одеваю на ежедневное употребление, на работу или еще для других намерений. И когда я одеваю это начинает размышление моего ума и моего сердца особенному богопоклонению. Хотя оно должно быть наше ежедневное хождение святое перед Господом. В 6 главе книги Откровения, еще в несколько мест, в 7 главе, 13, 9, 14 стих, там написано, что одежда святых – это является белая одежда, правда? Иисус Христос, когда Он преобразился на горе, написано, что лик Его или одежда Его сияла, как свет. Когда Иисус Христос воскрес, и ангел явился там, в чем Он был одет? Он был одет в белой одежде, которая была белее снега. Церковь написана, а не каждому будет дано. 6 глава, 11 стих книги Откровения. Все святые, которые стоят перед Господом, им даны были белая одежда. И дальше в 19 стихе говорится, это вмененная праведность Иисуса Христа, который Бог дает нам. Мы перед Богом не можем предстать, если мы не одеты в Его праведности. Итак, в Старом Завете мы видим, что священник, как посредник, приносил жертву ради того, который хотел поклоняться Богу. В Новом Завете Господь призывает нас. Апостол Павел не апостольским авторитетом командует нам, но пасторским призванием, который ведет овец, пасту свою церковь. Умоляю я вас, братья мои, представьте перед Господом вашу жизнь. Вот это вот тело, которое нечистое, не святое, не имеет желания поклоняться Господу, но имейте контроль над ним, чтобы Бог мог его потребить для славы своей. Какое назначение человека в мире? Какое назначение церкви, чтобы во всем мы приносили славу Господу, правда? Коротко хочу, чтобы для нашего размышления, когда мы пойдем домой, мы подумали за пять жертв или пять действий, которые показывают нашу преданность, посвященность и наше богопоклонение перед Господом. Во-первых, это то, что мы уже говорим несколько недель, наше тело себя представить Господу. Я думаю, мы это уже поняли, мы это понимаем. Но вспомните еще в первом послании к Коринфянам, и в 3 главе 16-17, и в 6 главе 19-20 апостол Павел пишет, говорит, ваше тело является храм Божий. Послание Римлянам мы читали в 8 главе, что все верующие люди имеют в себе живущего Духа Святого. Дух Святой живет в нашем теле, как в храме. И если мы согрешаем, и, к сожалению, даже верующие люди, даже мы, самым лучшим нашим намерением, но мы спотыкаемся, правда, братья и сестры, мы согрешаем, правда? Но я думаю, идея и мысль, и принципы Священного Писания, если мы будем больше задумываться о том, что мы в присутствии Божьем, мы здесь сидим очень красиво одета, очень спокойно сидим, правда? Мы бы, наверное, никогда даже не подумали бы, не запланировали бы согрешить здесь на собрании в присутствии друг друга, правда? Но Господь здесь. Даже когда мы не здесь, Господь живет в нашем теле. И я думаю, если мы будем думать об этом, если Господу угодно, мы будем в следующий раз говорить на второй стих, чтобы наш разум обновлялся, ум наш, через питание Словом Господним. Когда мы будем думать на эту тему, мы будем помнить, что мы всегда в присутствии Божьем. Давид, помните, говорит, я даже на глубину морскую не могу уйти от присутствия Господнего, чтобы Господь меня не видел или слышал. Во-вторых, мы прочитали послание к евреям, 13 главе, как я уже сказал, брат, когда-то в серии проповедей говорил на тему, что жертва наших уст является богопоклонением. Это жертва, братья и сестры. Если вы сегодня сюда пришли на собрание, на богопоклонение, в каком-то смысле это ваша жертвенность. Вы посвятили какие-то часы, какое-то время для богопоклонения. Прочитайте дома, если вспомните, пророк Осия, 14 глава, 2 стих, там тоже Господь говорит, вы отступили от меня, но вернитесь ко мне, покайтесь, придите в мое присутствие словами. Что значит прийти в присутствие Божие словами? Ефесянам, 5 глава, Колоссянам, написано, чтобы Слово Господне или Дух Святой, чтобы обитал в нас обильно, и результат будет наше славословие песнопениями, псалмами, правда? Наши уста, они будут говорить то, что в сердце и в разуме нашем, о том, о чем мы помышляем. Славословие или жертва уст наших, это включает в себе благодарность, не так ли? 7 глава книга Левит. Принесите, 12 стих говорится, там принесите Господу жертву благодарности. Когда последний раз мы размышляли о том, что благодарение Господу проявляется в какой-то жертве нашего времени, наших ресурсов, наших материальных ресурсов, богатство наше, наше золото, наше серебро. В 53-й Псалом, 8 стих говорится, жертва, когда мы приносим ее перед Господом, когда мы ее представляем перед Господом. Я на этой неделе смотрел одно богослужение, когда было материальное служение, конечно, зал был большой, не такой маленький, как наш, но пастор сказал, теперь мы будем Господу жертвы наши приносить. И все встали и по одному подходили вперед и ложили свое приношение как бы перед Господом.
Псалмопевец говорит, 53-й псалом, 8 стих, наша жертва должна приноситься усердно.
Значит, приложить какую-то энергию какую-то, правда?
Правда?
Не пассивно, но чтобы все наше естество, наше тело полностью было, участвовало в этом.
Третье. Обратите внимание, что жертва наша, это являются наши добрые дела. Мы прочитали, я еще раз прочитаю этот стих, 13 глава послания к евреям. Посмотрите 16 стих. Не забывайте также благотворение, ибо такие жертвы благоугодны Богу.
Наши дела нас не спасают, но послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих, Бог нас спас благодатью. Для чего? Чтобы мы приносили в жертву Ему наши добрые дела, представили их перед Господом.
Второе послание Тимофея, апостол Павел пишет Тимофею, пастору, во 2 главе, 21 стих, говорится, муж Божий должен был быть годный для всякого доброго дела. Мы понимаем, быть угодным или неугодным.
Это то, что Бог может употреблять, и то, что Бог не употребляет. Это то, что Бог принимает, или то, что Бог может не принять от нас.
Дальше там в втором послании Тимофея, 3 глава, 17 стихе, апостол Павел повторяет эту идею, но он употребляет другое слово. Он говорит, муж Божий должен быть пригоден каждому доброму делу. 21 стих послания к евреям, 13 глава, говорится, что мы, Бог, Он должен усовершенствовать нас к всякому доброму делу. Послание Ефесянам, 4 глава, пастыря, учителя данной церкви, ради чего?
Чтобы через наставление, через Слово Господня все мы вырастали духовно и приходили к познанию Господа. Это также является наши дела, наши действия.
12 глава, здесь Римлянам, 2 стих. Ибо это воля Божия.
Это то, что Бог желает, это то, что Бог хочет. И оно благое, оно угодное, оно совершенное. Совершенное это говорит о том, что добавить к нему уже нельзя. Наши дела, наша жизнь, наша жертва, она если полная, если мы себя всего принесли и положили на жертвенник.
Опять-таки, возвращаясь в послание к евреям, там описывается жертвенник. Говорит, мы имеем жертвенник. И себя возложить на этот жертвенник. Четвертое. Поступая в Ефесянам, 4 главе, 28 стих, говорится, каждый из нас должен трудиться своими руками, чтобы иметь возможность помогать тем, которые в нужде.
Это уже не говорит только о добром деле, а это говорит за щедрость нашу. О том, что мы делим всем, чем мы имеем. Новозаветная церковь, она делилась тем, которые имели нужду.
Иаков пишет, если ты видишь брата твоего в нужде, и говоришь, да благословит тебя Господь, то это пустые слова.
Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих, говорится, не будем только словами и устами языком говорить, но делами истиной проявлять. Так что наши дела, они выражаются в жертвенности нашей, тем, которые в нужде.
И послание евреям мы только что читали. Благотворение и жертвенность ваша. Эти жертвы благоугодны Господу. Но самое важное, самое главное наша жертва, это является великое поручение от Господа Иисуса Христа.
Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие.
Первая глава Деяния апостола, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете моими свидетелями до края земли. Апостол Павел суммирует это все
послание Римлянам в 15 главе, 16 стих. Он говорит о себе, он говорит о своем служении, о смелости и дерзновении. Он говорит, я желаю быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие. Это то, о чем мы говорим сегодня. Мы, как священники, святые, призваны приносить себя в жертву перед Господом. И в чем является наше священнодействие? Оно заключается в благовествовании Божие, дабы сии приношения язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, братья мои, милосердием Божьим, я умоляю вас также, вместе с апостолом Павлом, братья и сестры, давайте полностью себя посвятим, предадим, как орудия святые, праведные в руки Господни, потому что это является единственным нашим разумным служением, которое мы можем принести Богу славу. Да будет ему слава во веки веков, и вся церковь совместно сказала аминь. Давайте вместе помолимся молитву Господню. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.